Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Помните те времена, когда на наших маленьких кухнях обсуждались все события нашей жизни? Именно на кухне возникали самые живые дискуссии, здесь задавали самые неудобные вопросы, и здесь же на них отвечали. Если вы не помните эти времена или просто хотите понимать суть событий, слушайте «Эхо Перми», потому что только у нас по пятницам после 13 часов на нашей кухне мы будем собираться, спорить, обсуждать, строить прогнозы, в общем, соображать на троих. Юлия Хлобыст, здравствуйте. Евгений Плотников, политобозреватель газеты «Звезда». Да.
Здравствуйте.
И Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского края.
Здравствуйте.
Сегодня на кухне «Эхо». Тяжелые времена, кризис, это мы слышим на каждом шагу. Но вот постоянно повторяющиеся мантры на самом деле не для нас, потому что примерно за 20 лет это уже третий экономический кризис. И в какие бы времена эти кризисы не случались, каждое существующее региональное правительство придумывало свои инструменты, свои способы борьбы с кризисом. Ну, например, во времена Юрия Трутнева, который стал губернатором в 2000 году, начала применяться схема субсидирования. Во времена Олега Черкунова, который начал исполнять обязанности губернатора в 2004 году, льгота по налогу на прибыль. Сегодня, когда краем руководит Виктор Басаргин, который пришел в 2012 году, появился такой термин, как специнвестпроекты, либо государственно-частное партнерство. Я почему так подробно начинаю? Потому что вот в 2000 году вы тоже пришли, так скажем, в политику, избрались впервые депутатом Законодательного собрания, тогда еще Пермской области, и тогда же возглавили совет директоров Кунгурского молокомбината. Так вот, мы бы хотели, собственно говоря, узнать вашу точку зрения и как политика, и как бизнесмена, который все эти годы вот присутствовал и в политике, и, наверное, ну, там, до какого-то последнего времени в бизнесе, вот на эти схемы привлечения инвестиций, на экономические процессы.
Это мы их придумали, на самом деле. То есть понятно, что они не законодательно установлены, и мы уже по этому поводу с Юлей спорили там, нормальные это этапы, ненормальные, такие они или нет. Вот про Юрия Петровича, субсидирование, тем более вы в те времена сами занимались активно этим, представляете, что такое инвестиции.
Народ хочет разобраться, что к чему.
Это естественно.
Как эта эпоха. Вообще, надо сказать, что у региональной власти не так много рычагов для того, чтобы влиять на экономическое стимулирование. Вообще, инвестиционный климат как таковой. Но самый главный рычаг, которым обладает региональная власть, на мой взгляд, это может быть даже и не льгота по налогу на прибыль, и не субсидирование там, процентной ставки по кредитам или субсидирование там, инвестиционных затрат. Скорее всего, это такой микроклимат. Там, он, кстати, наиболее, как вам сказать...
Эффективен?
Нет, он не наиболее эффективен, он наиболее быстро меняющаяся вообще среда. Вот его сложно, на самом деле, поймать или пощупать, да, но это как раз то, что определяет желание или нежелание того или иного предпринимателя, либо вообще бизнеса, в принципе, рисковать в данном регионе. И вот, как бы, если мы берем эпоху Юрия Петровича Трутнева...
Вы рискнули, куча народу рискнули, и этот потенциал сельскохозяйственный сегодня стреляет. Нет,
Жень,
разве?
Все правильно.
Очень много хозяйств сегодня на тех вот, как раз вот на тех субсидиях, на тех вот схемах, да, таких правильных.
Но это не все.
Поднялись.
Это не все. Вот для того, чтобы сказать, что я в свое время принял решение об инвестициях и действительно инвестировал все, что у меня было заложено там и квартира, и машина, значит, ну я не знаю, все, что мы могли, мы вложили в реконструкцию Кунгурского молочного комбината. Но сказать, что именно субсидирование процентной ставки, например, либо, значит, льгота по налогу на имущество оказала решающую роль, нет, я так сказать не могу.
Что, желание свое личное?
Еще раз, вот когда ты оцениваешь суммарно, вот это вот инвестиционный климат, это такая многофакторная штука. Когда ты оцениваешь суммарно все, ты принимаешь такое субъективное решение на основании, может быть, интуиции, там, своего опыта, в том числе и экономических просчетов. Вот то, о чем вы говорите, это в основном как бы экономика. Но есть еще субъектив, понимаете, вот, и он очень сильно влияет на то, готов или не готов рискнуть предприниматель. Вот.
Риск – благородное дело.
Можно я по-другому вопрос немножко поставлю? Сегодня вы бы вот так бы поступили, как тогда?
Нет, не поступил бы.
Почему?
Ну, потому что очень высокие риски связаны с административным порядком, с административным устройством.
То есть сегодня огромный минус в создании вот этого микроклимата, как вы говорите, это административные риски.
Да, совершенно точно. Потому что я знаю, что выигрывают контракты и подряды там не те фирмы, которые проявляют достаточный профессионализм, а те, которые являются своими. Я знаю, что отсутствует региональный протекционизм. И в этом смысле без разницы. Предприятие находится на территории Пермского края или предприятие находится на территории, например, региона конкурента. Но ему могут оказываться преференции на территории Пермского края.
Много всяких там понаехало.
И Свердловска.
Челябинска. Там,
конечно. То есть в этом смысле, конечно, когда я понимаю, что вот твое нахождение на территории Пермского края, те налоги, которые может платить предприятие в субъект, в бюджет, не является основанием того, чтобы как минимум административный ресурс тебе оказывал какое-то содействие, ну, пусть даже не мешал, самое главное. А ведь это распространяется сверху и до органов местного самоуправления. Они-то ведь тоже точно так же видят и не мотивированы оказываются в том, чтобы возникали какие-то очаги там, предпринимательской инициативы. Когда я это вижу, я принимаю субъективное решение. Да, хорошо, я вложу деньги, мне субсидируют процентную ставку, но по пути у меня возникнет огромное количество рисков. Давайте их начнем перечислять. У меня с природоохранными ведомствами возникнут риски. Ну, потому что предприятия работают, предприятия реконструируются, но в любом случае предприятие так или иначе делает сбросы. Но если оно делает сбросы, то там можно на 10 эту там плату. Понимаете, и можно любое предприятие, условно говоря, похоронить сегодня там на территории Пермского края. Ну, практически любое по каким-то вот экологическим вещам. Или мне необходимо получить лицензию. Значит, я могу ее получить совершенно спокойно, либо могу за эту лицензию очень долго бегать. А если мы говорим об инвестиционном проекте, то, как правило, там все расписано по часам. Вот ты пустился, ты построил технологию, после этого у тебя идет пусконаладка, а после этого ты должен строить бизнес. Ведь мало построить технологию. И технология-то, по большому счету, не является панацеей. Надо построить бизнес. Бизнес – это вся инфраструктура. И в этом смысле инфраструктура, которая обеспечивает бизнес, она тоже зависима от административного ресурса. И как административный ресурс уже к ней относится, как он относится к малому предпринимательству, а инфраструктура – это малое предпринимательство. Это все в совокупности вот создает твое впечатление предпринимателя. Буду вкладываться или не буду вкладываться? Вот здесь вот эпохи можно уже тогда бить. Значит, был Юрий Петрович Трутнев. Там сказано, сделано. Был Олег Анатольевич Черкунов, который был заинтересован в инвестиционных проектах. И был заинтересован в том числе инвестиционных проектов.
Налоговая льгота была, и говорилось много о том, что эта налоговая льгота все-таки даст возможность прийти тем, кто будет вкладываться, потому что не нужно будет платить налоги, то есть все, пятое, десятое.
Ну, правильно вы говорите, но за налоговой льготой была еще в том числе было администрирование, то есть оно, может быть, в недостаточной степени было, если вы меня спросите сейчас.
Подождите,
о том...
а что такое вот в данном случае, да, то есть что такое администрирование?
Администрирование налоговой льготы, это, как вам сказать, что такое вообще налоговая льгота.
Минуточку! Будь добры, помедленнее. Я записываю.
Что такое вообще налоговая льгота? Это, по сути дела, инвестирование со стороны регионального бюджета, со стороны всех налогоплательщиков. То есть мы инвестируем в производство для того, чтобы получить потом некую отдачу. А для того, чтобы администрировать, ну, что вернее значит такое администрирование? Это когда я, будучи субъектом, условно говоря, который инвестирует, должен понимать, куда эти деньги израсходованы. Израсходованы они действительно на инвестиции?
Или на выплату дивидендов.
Или на выплату дивидендов, совершенно точно. То есть вот этот макроэкономический анализ там, в масштабах региона, его нужно было делать. И был человек, действительно, который за это дело отвечал. А потом, понимаете, вот мы привели на территорию субъекта, условно, какой-то центр прибыли. Он получает эту льготу по налогу на прибыль. Но дальше у него возникают другие проблемы, которые, опять же, нужно администрировать. Должен быть один ответственный человек. Один ответственный человек, чтобы эти, условно говоря, очаги предпринимательской инициативы возникали. Там, из других регионов смещали, в том числе и центры как они называют, центр налога...
Центр прибыли.
Центр прибыли, да, совершенно точно, в Пермский край.
Хорошо, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию и продолжим разговор на нашей кухне.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова на политической кухне. Эхо. Евгений Плотников, политический журналист газеты «Звезда», Юлия Хлобыст и Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского края. Пытаемся понимать вообще, что такое инвестиционная привлекательность и, самое главное, какие рычаги должна иметь власть, должны иметь депутаты, должны иметь чиновники, да, чтобы, собственно говоря, в Пермский край, мы сейчас говорим о Пермском крае, сюда начал приходить бизнес. Но ведь на самом деле инвестиции – это ведь не только бизнес, но есть и бюджетные инвестиции, а, как известно, в последнее время они, в общем-то, сильно подужались.
И нет, вот... подождите. Мы говорили о том, что бюджетные инвестиции, если мы говорим там, ну, в кривую, да, они были вот хотя бы той же налоговой льготы. И мы сейчас до чего договорились, до перерыва, да? Что, в общем-то, налоговая льгота была, но не отслеживалась, как она, ну, расходуется, не расходуется.
В должной степени не отслеживалась. Но да. Мы говорили еще и о том, что это не является панацеей для того, чтобы говорить о том, что мы инвестиционно привлекательный регион. Я знаю регионы, которые не имеют такой налоговой льготы, значит, но при этом...
А бизнес туда идет.
Да, имеют достаточно большие... А почему нет? Калуга, например, Калужская область.
А там почему?
Откуда я знаю? Потому что вот приходит туда инвестор и говорит, значит, ребят, мне нужна инфраструктура, мне нужен земельный участок, мне нужно среднее образование для того, чтобы мои люди могли получать необходимую профессию и приходили на производство уже подготовленными. Ну, то, собственно говоря, он перечисляет то, что является... Да? Изначально государственной услугой, то, что оказывать должно государство, какую услугу должно оказывать государство, он перечисляет, и дальше государство делает ее адресной. То есть на базе, там, условно говоря, какого-нибудь колледжа, там, или, как это раньше называлось, техникума.
Организуется специальность.
Факультет, да. По сборке, например, там, машин от Volkswagen. Там, мы знаем, что в Калужской области там действительно такой большой кластер по сборке автомобилей. Значит, им нужны, например, слесари такой-то категории, там, или там, другие рабочие профессии такой-то категории. Вот они уже делают так и платят такие стипендии, и в этом заинтересован в том числе и бизнес, чтобы люди приходили туда, учились, не чурались этой рабочей профессии, а получали эту рабочую профессию, работали, получали стабильную заработную плату. Значит, дальше, им нужна инфраструктура. Вот что такое построить предприятие? Я могу сказать, что примерно там 30%, если не 70%, в зависимости от того, как далеко ты от базовой инфраструктуры создаешь предприятие, это деньги на инфраструктуру, это на канализационные сбросы, на предприятия, на честные сооружения и так далее и тому подобное. Государство в данном случае может взять это на себя. И, по идее, это разумно.
А может не взять.
А может не взять, совершенно точно. Оно может построить эту инфраструктуру в другом месте, там никак не связанное с экономической инициативой. Да, ну, как не для кого. То есть, оно может построить ее для людей. Там, в городе Энск, например, да, потому что там людям нужен там газ. Условно говоря.
А там никакого производства нет.
А там нет никакого производства. То есть оно решает социальную в данном случае функцию. Если говорить вот у нас, то мы социально ориентированный бюджет, социально ориентированный регион. Потому что большинство средств, которые мы расходуем не на развитие, а как раз вот на все эти социальные вещи. Плохо это или хорошо, я не могу сказать. Я просто констатирую факт. Но если бы мы тот же самый газ ввели в населенный пункт и необходимым требованием для органа местного самоуправления была необходимая предпринимательская инициатива в этом, в этой территории, то я думаю, и отношение органов местного самоуправления было бы к этому немножко другое.
Скажите, вот, а интересную
Земля,
тему?
Жень, вот секунду. Земля, вот можно по-разному там и очень долго получать землю. Мы все знаем пример Икеи. Значит, то ее там хотели построить, то ее здесь хотели построить.
В результате больше 10 лет. Это
совершенно точно. Мы еще знаем кучу уголовных дел по Пермскому району с землей связанных, когда земли для кого-то нету, для кого-то
есть. Бог с ними, да. Значит, я вообще считаю, что если кому-то отдали там бесплатно землю, значит, если эта земля в конечном итоге там оказалась тем вкладом, который государство может сделать в то, чтобы, опять же, родился какой-то инвестиционный проект, то и пусть. И ради бога. Значит, проблема в том, что мы хотим получить за это деньги большие, а предприниматель считает, вот все риски, связанные с вхождением, во-первых, в регион, потом все инвестиционные затраты, и плюс еще сколько будет стоить эта земля и сколько по времени он будет ее оформлять. Понимаете?
Нет у нас еще всеобщей коммуникабельности.
В той же самой Калужской области, которую постоянно приводят в пример, вот на всех саммитах, на которых я бываю, я не знаю, там, посвященное это пятилетию там агентства стратегических инициатив, посвященное это там экономическому форуму, там, или проходящий на экономическом форуме какой-то кейс, значит, там везде выступает Калужская область. Но они выдают бесплатно, они отдают бесплатно эту землю. То есть у них не возникает проблем. В той же самой Чувашии, вот будучи директором развития фонда моногородов, мы договаривались до того с региональной властью, и президент Чувашии, он, по-моему, президент, глава республики Чувашия, смещали муниципальные границы для того, чтобы инфраструктура могла спокойно пройти для необходимого производства, которое в конечном итоге будет организовано. Вот я сейчас смотрю там по социальным сетям, мои коллеги, которых я привлекал в фонд развития моногородов, они получают, например, медаль там, от Кемерово за добро и там еще что-то, как это называется, медаль местная, внутренняя,
за
региональная.
Добро и развитие.
Да,
и
региональная, развитие региональная награда. Но у них там все очевидно и понятно. Значит, Термолюкс, по-моему, предприятие, которому необходимо было развитие. Они готовы были вложиться инвестициями. Необходимо было что? Ливневку, канализацию для них сделать, очистные сооружения. И воду провести. Вот это взяла на себя Кемеровская область, в том числе и федеральный бюджет оказал содействие. То есть лоббирование просто регионального руководства дало возможность привлечь в том числе и федеральные деньги. Ну и, пожалуйста, там строятся предприятия.
Хорошо, но вот вы сейчас только примеров приводили из других регионов. Так может нам не изобретать какой-то свой собственный велосипед, а взять на вооружение опыт, так сказать, коллег-соседей и здесь его удачно насадить? Только как это сделать?
Очень просто. Значит, я считаю, что должна быть команда, которая, во-первых, заинтересована в том, чтобы развивались предприятия, заинтересована в экономическом развитии региона. Второе, значит, внутри команды у каждого министра, если мы говорим о правительстве, в том числе у председателя правительства, в ключевых показателях эффективности должны быть зашиты показатели, которые в его отрасли демонстрируют инвестиционную активность. Значит, без разницы, образование, это культура, спорт, отдых, там, без разницы, промышленность.
В KPI включить, да?
Конечно. То есть, вот смотрите, например, организуется курорт. Вот у нас есть, я недавно был в Суксуне, значит, курорт Ключи. Они строят там новый корпус, и мы разговаривали с директором по поводу того, что вот не худо было бы построить открытый бассейн с теплой водой. Потому что если они его построят, то они окажутся совершенно в другой категории. Но больше всего, что им необходимо, это транспортная доступность. Вот если сегодня там та трасса, которая идет Пермь-Екатеринбург, и будет отворот от трассы, совершенно спокойно можно будет доехать до территории санатория Ключи, и в этом как раз может помочь регион. И это в том числе государственные деньги. Значит, и за это должен отвечать министр, который курирует все эти, как они называются, мероприятия там, отдыха, спорта, да. Значит, вот если он за это будет отвечать и будет коннектиться, сам находить взаимосвязь с министром дорожного строительства, вот, собственно,
ну, сам будет заинтересован, будет замотивирован, и я почему тоже...
Но это же одна команда.
Да, я вот пытался тут Юлю там перебить, но ее не перебьешь никогда. Вот. Значит, по поводу того, что у вас мысль была такая по поводу глав, да, что если бы у главы был там в показателях эффективности находилась вот какая-то, какой-то пункт, связанный с инвестиционной активностью на территории или с предпринимательской инициативой, то все могло бы быть по-другому. То есть, если бы там благосостояние главы, условно говоря, зависело от этого показателя.
Но понимаете, вот здесь опираться только на органы местного самоуправления достаточно сложно.
И правительство,
сложно.
И главы, да, имеется в виду, да, что чтобы, да, все были
это
на это
команда,
нацелены.
Это должна быть
и
команда.
И тогда уже не Икея будет приезжать, бить челом, дайте землю, а за Икеей будут бегать.
И нужно бегать за Икеей. Вот в чем парадокс событий. Значит, я-то считаю, что там утверждая эти ключевые показатели эффективности, надо утверждать не в качестве их там посмертного бухгалтерского учета, как я называю, да? Значит, это когда сделал или не сделал. наперед. То есть ты должен привлечь такой-то объем инвестиций на территорию региона по своей отрасли. Как он будет выполнять этот показатель? Там, будет он договариваться с санаториями ключи там, и смежно договариваться с министром транспорта?
Просто посадили, заставили сесть на телефон и обзванивать, да, к примеру? Да?
Я считаю, что начать мы должны чего-то ехать туда. Вот ну, мы да. должны как бы, а, заниматься лоббизмом по отношению там, к своим отраслям, чтобы возникали вот эти центры инвестиционной активности. Б, мы должны точно так же лоббировать свои интересы на федеральном уровне. Вот мы не вспоминали Татарию еще, но любая рабочая группа, я не знаю, любой организованный фонд развития, там, вот тогда, когда организовался фонд развития моногородов, первыми, кто были, это были татары. То есть они приехали с большими корзинками, там, с медом, еще с чем-то, и рассказывали о своих моногородах. О том, что у них есть уже инвестиционные проекты, о том, что они уже давно как бы там прошли первую стадию
этих инвестиционных проектов. Нет, слушайте, у нас тоже могут приехать, только куда?
Так, господи, вот понимаете, вот это все в доступе.
Нет, она куда-нибудь, нет?
Я не знаю.
Вот так нет,
я
с корзинками
вы,
точно.
Вы возглавляли приехать. Фонд развития моногородов. Наши с корзинками ездили к вам?
Да наши без корзинок даже не приезжали. То есть было вплоть до того, что мы просили. Ребята, подайте заявку.
Я
последний раз мы договорились, уже не работая в фонде развития моногородов, мы договорились с комиссией при правительстве о том, что они рассмотрят в первоочередном варианте заявку, связанную с Пермским краем. И была рассмотрена такая заявка. И сейчас там есть центр предпринимательской инициативы, значит, не буду называть фамилию, не буду называть предприятие, но, тем не менее, есть надежда на то, что будет построена инфраструктура и будет создано предприятие. Кстати, часовой до этого времени получал уже средства на поддержку моногородов. Был построен мост, я по этому мосту ездил. Значит, он находится сегодня в полупригодном состоянии. Я не знаю, как мост и как действительно и конструкции, но если говорить об асфальте и о том, как его содержат, то денег явно у органов местного самоуправления не хватает.
Ну, про
потому
асфальт,
что он был,
да,
никуда.
Про асфальт не только по мосту, но и вообще по всем дорогам.
Нет,
у нас, можно так,
Юлия,
сказать.
Он был в никуда. То есть, вот если бы он был к предприятию, либо там у этого моста был бенефициар, мост был бенефициар.
То есть вы думаете, тогда бы мост содержался в порядке?
Ну, я думаю, что да. Ну, потому что и денег, во-первых, было бы больше, а во-вторых, вот смотрите, у нас любое предприятие, которое там работает на той или иной территории и серьезно присутствует, они пытаются влиять на что? На политику в том числе, на органы местного самоуправления в том числе.
Чтобы сами не содержали
инфраструктуру? Они избирают своих депутатов, они там так или иначе договариваются с главой.
С этим тезисом согласны, что они это делают, чтобы за свой счет не содержать всю эту инфраструктуру? То есть они заинтересованы,
но
чтобы
у них
было красиво,
это же
хорошо.
Нормально.
И поэтому они делегируют две власти и говорят, слушайте, давайте
они
замещать.
Они платят налоги.
Нет, это понятно. Я просто говорю, что нормально. Это нормальная цель, да?
Я считаю, что это нормальная цель. Понимаете, я вообще считаю, что тогда, когда возникает бенефициар, который неспокоен по поводу того, что что-то делается не так, это уже хорошо.
И если не хватает денег местного бюджета, эти бенефициары начинают делегировать депутатов в законодательное собрание, чтобы лоббировать свои интересы уже на региональном уровне.
И это тоже правильно.
О целях, о показателях поговорим уже после федеральных новостей.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы вновь на политической кухне «Эхо». Евгений Плотников, политический журналист газеты «Звезда». Меня зовут Юлия Хлобыс. Ты Дмитрий Скриванов, депутат законодательного собрания Пермского края. Вы знаете, когда вы до нашей предыдущей части говорили о показателях, о зашитых показателях, вот мне было смешно, на самом деле, потому что мне кажется, что зашивать эти показатели нужно под кожу. Потому что Греф, на самом деле, еще в начале года поставил диагноз всей стране. Он сказал, что страна дауншифтер.
Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения.
Ну, раз вся страна, значит, и все регионы. Только, видимо, Герман Греф имел в виду такую популистскую трактовку дауншифтера, когда идут-идут по карьерной лестнице, да, потом, хоп, останавливаются, оборачиваются, говорят, а зачем мне это? И уезжают на Гоа, там, с заработанными деньгами, либо сдав там свою двушечку в аренду. Вот. А на самом деле, ведь у нас так и получается, хотя цель дауншифтинга-то другая, да, обретение там духовных каких-то вещей, духовного сознания. А у нас в Пермском крае, у меня такое ощущение, что на самом деле вот у нас очень много дауншифтеров во власти. То есть идут, ну, либо сами уезжают на Гоа, либо в места не столь отдаленные уходят.
У нас сбежалось много. немного, да. Вот нет, как... Все временщики. Вот такое вот ощущение.
Как с этим бороться?
Да никак с этим не бороться. То есть,
а это же тоже влияет на, в общем-то, вот то, о чем мы говорили в первой части.
Я считаю, что единственный способ борьбы – это выборы. Вот. Как бы люди верили или не верили в то, что выборы являются именно тем мерилом, по которому мы дальше, там, на протяжении там, следующих 5-10 лет, иногда некоторые тренды закладываются на большие сроки, живем, я в этом уверен. Потому что вот у нас в Пермском крае, я, ну, так или иначе, все равно ведь достаточно большое количество времени во властных структурах и знаком с властными структурами.
16 лет.
Я уверен, что у нас выборы, за исключением некоторых там муниципальных образований, делаются людьми. То есть вот именно пришли, проголосовали, именно определились, это Иван Иванович или Иван Петрович. Сегодня у нас есть вся линейка.
Не, у нас ведь на выборах на муниципальных, в принципе, в свое время, даже вот еще 2-3 года назад, когда их заканчивали, эти выборы, там борьба-то была не, такая, не маленькая. То есть у нас конкурентных выборов было в крае очень много.
Не маленькая. Всегда. Мало того, что выборы вот в конкуренции, там происходит эта селекция, да, и побеждают сильнейшие. Ну, конечно, иногда побеждают и популисты, но это... Немножко отвлекусь. Вопрос в том числе и зрелости избирателей. Если они не будут избирать и не будут ошибаться, и в конце концов они не научатся, да, избирать и не научатся отличать популиста от человека, который делает реальные дела. Но могу сказать, что вот именно та выборная эпоха родила огромное количество глав местного самоуправления, которых мы считаем сегодня одними из лучших.
Но они сегодня все на плаву. Они все пришли из прямых выборов.
Точно, из прямых выборов и из конкурентной борьбы. Да, они никогда не поддерживались региональной власти. Они
первые
неудобные.
Созывы точно.
Они
первые
неудобные, созывы. Точно, совершенно. Они были, потому что неудобные.
Кузнецов, Шицын, все
точно.
Знаем,
но да. Когда они пришли, они стали Шаров эффективными главами.
Как Шаров, да.
Как Шаров, Шицын, Кузнецов. Потому что это первые... рядом с моим 27-м избирательным округом. Я просто знаю.
Они на первых выборах все были под административным давлением. Все.
Точно.
Ну, и
точно.
Вы тоже были когда-то.
Точно.
На первых выборах.
Точно, совершенно. Единственная проблема, что я как бы не в исполнительной власти, а да. Я в представительной
просто
власти.
Просто все равно это были выборы.
Но в исполнительной власти получается так, что пришел человек, он действительно в результате вот этой конкурентной борьбы победил, и он хочет защитить свое место. Он дальше доказывает людям, что он действительно эффективен.
И да, там, может быть, там кругом враги, надо разбираться с ними. Ну, там надо команду формировать, да? Это же интересно все.
Жень, ну что-то получается, что-то не получается, но, скажем так...
Появляются новые люди.
Во-первых, появляются новые люди. Во-вторых, вот опять же, среди тех, кто в ту эпоху, когда избирались главы, и сегодня мы считаем их эффективными главами, значит, я сомневаюсь, что мы получили бы таких эффективных глав в том случае, если бы они назначались в то время административным ресурсом или назначались там краевой администрацией. Я очень сильно сомневаюсь. Понимаете, потому что когда у тебя возникает соблазн либо там выслушать упрек, либо там, я не знаю, какое-то предложение, которое тебе неудобно там, или в результате которого тебе предстоит там подняться и что-то сделать, да, то лучше назначить человека, который будет говорить сюда «Аллилуйя», там «Спасибо», там, за наше большое, там, светлое...
Нет, ну, мы же можем даже, знаете, вот там, условно говоря, какую-то фокус-группу сделать, да, и спросить жителей Перми, какого главу они помнят. Я вас уверяю, что Маховикова никто не помнит.
Вот,
а вот вспомнят Шубина, хотя, в принципе, он не был полноценным главой с точки зрения исполнения хозяйственных функций, но он как бы пытался эту тему взять на себя. Каменева вспомнят, ну, естественно, Юрия Петровича Трутнева вспомнят. А вот тех, кто назначали, некоторые фамилии не вспомнят, я их называть не буду, чтобы не напоминать, так скажем, но были еще другие
назначения. А скажите, вот выборы, например, того же самого Юрия Петровича Трутнева были конкурентными, когда он избирался главой?
Я помню,
вот, очень конкурентно.
Да, я помню скандалы с этим связанными.
Очень там человек 6 или 7 были, там же он с Филем боролся.
Нет, там не только с Филем он боролся, он, там сейчас люди находятся в политике, то есть там были очень серьезные конкурентные выборы. Но когда он победил, они начали с чего? С дорог и с фасадов. То есть они занялись городским хозяйством. Вот просто тупо занялись городским хозяйством. Филь это был последний глава города, который назначался в свое время, еще в советской эпохе. Став губернатором, там, эта традиция, собственно говоря, была продолжена. после того, как губернаторов начали назначать, вот возникли какие-то нюансы, собственно говоря. Но мы говорим о главах, ну, и по главам, об органах местного самоуправления.
Как начали назначать, так возникли нюансы. По городу Перми точно.
Восток – дело тонкое.
Поэтому вот мы в предыдущей передаче с вами говорили, что все-таки...
Наши предыдущие встречи на кухне,
да,
я бы так
извините,
сказал.
Да, предыдущие встречи на кухне, мы говорили о том, что должны быть смешанные формы. То есть где-то назначается действительно глава, где-то он все-таки выбирается.
И мы договорились, что все-таки в показатели эффективности всех глав и руководящих работников правительства надо зашивать какую-то инвестиционную активность.
Однозначно,
да? Желательно под кожу.
Под кожу, да, под кожу, да, совершенно точно.
Завершая нашу сегодняшнюю встречу, вот... В прошлый раз вы тоже говорили, что вы говорили о том, что должна быть какая-то идеологема, должна быть какая-то идея. Вот вы, как человек, работающий в законодательной власти, который пишет законы, по которым жить региону, вот все-таки, резюмируя все то, что сказали, какая-то, вот, я не знаю, такая одна глобальная идея, мы же все сегодня ищем идеи, там, смыслы и так далее. Какая,
ну, не, может быть, такую, не такую красивую, как там какие-нибудь специальные контракты, там дорожные карты, или какую-нибудь такую, нормальную. Без красивости.
Я тогда скажу, без красивости. Надо просто любить свою родину, надо любить Пермский край. Вот без красивости. По-другому никак.
Дмитрий Скриванов, депутат Законодательного собрания Пермского края, был сегодня на нашей политической кухне. У микрофона были Евгений Плотников, Юлия Хлобыст. Спасибо вам, что пришли, и всего хорошего, и до свидания.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.